Вы слушаете SBS Russian.
Здравствуйте, друзья! Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо в самолете. По словам его пресс-секретаря Киры Ирмыш, политик после взлета сказал, что плохо себя чувствует, попросил салфетку, у него была испарина. Отошел в туалет, после этого потерял сознание. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи номер 1 в отделение токсикореанимации. Там политик впал в кому. Врачи оценивают состояние Навального как тяжелое. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Заместитель главного врача Омской больницы скорой помощи, где находится Навальный, Анатолий Кальниченко, сообщил, что состояние политика удалось стабилизировать. До рейса Навальный, по словам Ермыш, пил только черный чай в венской кофейне в аэропорту Томска. Сейчас органы власти выясняют все обстоятельства случившегося. На данный момент кофейня закрыта, сообщила агентству РБК представитель кофейни. По данным агентства «Тайга-Инфо», Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где мог собирать материал для некоего нового расследования. Ермыш, впрочем, отказалась назвать цель поездки в Новосибирск, назвав ее секретной. Версий случившегося выдвигается немало. Есть даже предположение о самоотравлении в целях пиара. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что по предварительным данным Навального могли отравить неустановленным психодислептиком, галлюциногеном, психоактивным веществом, вводящим в измененное состояние сознания. По заявлению Министерства образования и науки, в этом году к традиционному буму последних лет среди российских абитуриентов, выбирающих специальности, связанные с IT-технологиями и инженерией, добавилась медицина и, внимание, педагогика. Специалисты связывают это с пандемией коронавируса, которая внесла лепту в популяризацию этих профессий. В канун 1 сентября главным остается вопрос, что будет со школой. Распахнутся ли двери, закрытые для школьников полгода назад? Сергей Кравцов, министр просвещения. Вот его цитата для российской газеты. 1 сентября все готовятся к открытию школ, колледжей, детских садов. В школах пройдут традиционные линейки. Очень ждем, что дети снова сядут за парты. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности и требований Роспотребнадзора. Мы договорились с Министерством здравоохранения. В течение первых недель в каждой школе будет присутствовать медицинский работник. Ключевой задачей, по словам Кравцова, остается наведение порядка в сфере подготовки педагогических кадров. Вот как он это прокомментировал в эфире канала «Россия-24».
Сейчас идет приемная кампания в высшие учебные заведения, и мы видим интерес и выпускников к работе учителя, повышается конкурс, нас очень радует. У нас есть определенные планы и по материально-техническому обеспечению педагогических вузов. В том числе мы планируем поставку того лабораторного оборудования, которое есть в школах во все педагогические университеты. Мы планируем, что при педагогических университетах будут школы, в которых будут проходить практику студенты старших курсов.
У кого сейчас действительно горячее времечко, так это у российских дачников. Русская дача уже века полтора, как известно во всем мире, уникальный социокультурный бренд страны. Когда-то начиналось все с летнего отдыха, русской интеллигенции, дворянства, так романтично описанного в пьесах того же Чехова. Но масштаб этот феномен приобрел после Великой Отечественной войны, когда партия и правительство в борьбе с голодом раздавала гражданам земельные участки в садовых товариществах. Постепенно из средства выживания дача превратилась в самое массовое хобби россиян, которому, видимо, в 21 веке уготовлена судьба туристического бренда. Как сообщает канал НТВ, в стране открылся первый дачный музей под открытым небом. Председатель старейшего и крупнейшего дачного кооператива под Красноярском выиграл грант на развитие территории в 600 гектаров. Проект получил название «Полдень парк». Артем Яковлев, арт-директор проекта «Полдень парк», не сомневается, что туристам, прежде всего, конечно, иностранным, будет крайне любопытно взглянуть и оценить эстетику дачного хозяйства современных россиян.
Russian Dacha. Совершенно нет аналогов. Есть частичные вещи. То есть, например, мы знаем на весь мир известные миниатюрные японские садики. Но они там не живут. А у нас многие садоводы остаются и на ночь, а многие вообще, скажем так, летом, хопа, переехали, дачный сезон. Эта традиция у нас идет дачная еще с начала 19 века.
Эта новость приковала в России и не только внимание всех любителей прекрасного. В Якутии добыли алмаз, о котором специалисты говорят только в превосходной степени. Кристалл желто-коричневого цвета – самый крупный и редкий, когда-либо добытый в России. Возраст драгоценного камня по предварительной оценке порядка 237 миллионов лет. Алмаз весом 236 карат, величиной примерно с куриное яйцо, добыт на рассыпном месторождении Эбелях, что за полярным кругом Якутии. На берегу одноименной реки здесь расположено месторождение одной из крупнейших в мире алмазных россыпей. Месторождение Белях и ранее давало алмазы уникальных фантазийных цветов. Летом 2017 года здесь в течение месяца были добыты сразу три уникальных фантазийных алмаза – ярко-желтого, розового и пурпурно-розового цветов. В конце прошлого года желтый бриллиант, получивший название «жар-птица» – «Фарбиот», массой 20,69 карата, был продан известному мировому бренду Graff Diamonds. Добавим, что найденный алмаз пока не имеет собственного имени, хотя алмазы свыше 50 карат обычно получают имена, и история знает немало таких примеров. Сегодня в мире хорошо известен алмаз «Академик Сахаров». Не исключено, что когда-нибудь имя этого человека также будет присвоено какому-нибудь редкому алмазу. Почему бы нет? Во всяком случае, имя его где-то во Вселенной уже носит астероид 2740. Его называли последним романтиком эпохи. Сейчас о памятной дате этой недели. 30 лет назад, 15 августа, трагически погиб Виктор Цой. В этот день в Санкт-Петербурге Дворцовый мост разводили под музыку группы «Кино» и песни Цоя. Его путь в самом начале – это «Квартирники» и знаменитая «Камчатка», котельная в Питере, где он трудился кочегаром, а в финале – 70-тысячный стадион, скандирующий «Перемен». В момент катастрофы в его автомобиле, говорят, звучал рабочий вариант этой песни, ставший сегодня, по сути, мировым хитом. Таковы события, которыми жили Россия и россияне на этой неделе. Спасибо за внимание. Я с вами прощаюсь до сентября. Всем всего доброго. Лариса Комиссарова, радио SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.